Нет, в случае с
невозможно.
В случае с Нафаном все было бы гораздо проще. То есть, на самом деле, если бы он не раскаялся, Нафану бы не нужно было никаких священников вызывать. Аналогичный случай был, когда пришел другой пророк, Илья, царю Ахозии, который, помнится, когда заболел, послал к Вельзевулу гонцов, чтобы узнать, выздоровеет он или нет. Вот. И тогда Илья встретил послов, отправил их обратно, чтобы сказать, что он умрет. Не станет спасибо, что обратился к Вельзевулу. И когда ее там присылали, помните, 3 раза арестовывать, из этих 150 солдат 100 сжег. Когда он пришел, 3 раз арестован сообразным образом. Там сказано, невнимательно читают, а на самом деле там все написано очень хорошо. Сказано, и предстал Илья перед Ахозией и сказал, за то, что ты нарушил слово Господня, и обратился к Вельзевулу мерзости, а к Коронской, как будто бы нет Бога в Израиле. Зато с этой постели, когда ты лег, ты не станешь, но умрешь на ней. И умер он по слову Ильи. Когда он умер? Он взял сразу и умер. На этом все вопрос закончился, понимаете? То есть к вопросу, зачем, что Нафану не нужно было бы в таких случаях никого там вызывать, понимаете, здесь особенно. Все, в таких случаях действовало все очень просто. Как Илья говорил, если Илья там, да, если я человек Божий, то пускай огонь с ним сойдет и сожжет, и все. Там было все очень просто, на самом деле. Вот, ну вернемся дальше. Жертва является жертвой завета. Об этом говорит 8 глава, собственно говоря, да? Жертва договора. То есть с момента Голгофы вступает в силу новый договор между Богом и людьми. Поэтому сказано, что все первосвященники получили служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Суть нового завета, что закон Бога пишется внутри сердца человеческого, так? И Бог больше не вспоминает неправд людей. Об этом подробно в 8 главе к евреям, да, записано? Со ссылкой на 31 главу Иеремии. И здесь очень интересный момент. Жертва одновременно, она является жертвой договора, то есть возникает некий новый народ, народ договора, в котором прощены грехи, и в которых Слово Божие, закон Божий начинает изнутри действовать. То есть, опять-таки, на кого распространяется искупление? На народ Бога. Поэтому сказано, кровь моя нового завета, которая за вас и за многие изливается. Почему не сказано за всех? Потому что возможности за всех, в реальности за многих. Понятно? Возможности любой человек может и воспользоваться, так? Вот, в реальности эта кровь касается только тех, кто вступил в завет. Понимаете? Те, кто вступил в договор.
То есть те, кто захотел.
Да, понятно, да? А что же будет с теми, кто не захотел? Они просто сами лично ответят за свои поступки. Здесь очень интересный момент. Мы должны подчеркивать, что некрещенные гибнут не за некрещенность, а за то, что за собственность беззаконие, так? Есть, правда, еще исключение. Некрещенный, который слышал проповедь Евангелия или отверг ее, еще заодно будет наказан за то, что он поглумился над кровью Христа. Потому что слова иудеев, кровь его на нас и на детях наших, по словам Поликарпа Смирского, напрямую касаются всех, без исключения людей, вне зависимости от их нации, которые слышали об Евангелии и отвергли его. Ну, это логично, согласитесь, так ведь? Если человек, который знал об распятии, об крови Господней и пренебрег ее, вот он-то будет отвечать уже за то, что он богоубийца. Обратно, естественно, любой человек, который принимает крещение, он из-под этого проклятия выходит. Тоже понятно, да, почему?
Нет, а вот, кстати, насчет некрещенных, а вот которые не слышали.
Они просто за свои беззаконие умрут, и все.
Ну, так как у них по-любому какие-то...
За свои личные, то за свои просто...
Даже минимального.
Насчет минимальных, Писание немножко по-другому смотрит. Писание смотрит, что те, кто не слышал об Евангелии, у них там совсем не минимальные грехи. Писание очень... Почитайте, к Римлянам послание, первые 2 главы. Там очень мягко описывается жизнь тех людей, которые не слышали Евангелия. Так по-доброму, и замечу, очень точно.
Ну, вот, многовато.
Поэтому, как говорит, я вам того столкую эти слова, он говорит, у язычников у них не только учение станинское, у них еще и жизнь бесовская. То есть, пойдет здесь, и за учение станинское они еще ответят, да? И за жизнь бесовскую ответят, по всей полной строгости Божьего закона. Итак, и дальше 9 глава к евреям, вот, собственно, мы с вами фактически занимаемся кратким конспектом послания к евреям, понимаете, потому что напрямую касается самого учения. Говорится об превосходстве жертвы нового завета, чем Ветхого завета. Потому что ветхозаветные жертвы не могли до конца очистить никого. Смотрите, об этом написано, хорошо. Первый завет, то есть Ветхий завет, имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой светильник и трапеза, то есть и предложение хлебов, и которая называется святое. Второй же завет была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенную со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов, расцветший, скрижали завета, над ними херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а второй однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносил за себя и за грехи неведения народа. Всем Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и который с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены только до времени исправления. То есть, вот спрашивали, зачем нужны ветхие золотые жертвы? Так, они должны были быть тенями будущего, да, готовить людей к времени исправления. Понятно? Но Христос, первосвященник будущих благ, значит, первосвященник будущих благ, то есть первосвященник, жертва которого приносит будущее благо. Здесь мы должны пометить, что жертва Христа – это причина Царства Небесного. То есть на Голгофе Царство Небесное родилось. Понятно? Будущий мир, Новый Иерусалим, родился на Голгофе.
Он же создан от начала.
Но он бы остался бы навсегда недоступен ни для кого. Понятно? Дверь была заперта, и все. Ну, конечно, было приятно, да, есть хорошее место такое. Новый Иерусалим. Правда, не попадешь-то никогда. А так, не есть такое место, да? Ну, для нас бы он был закрытым, понимаете, да?
Отец Даниил, а вот смотрите, а по идее тогда получается, ну вот в современном государстве Израиль, которое сейчас существует, там же тоже должна быть вот эта кровная месть, законодательно прописана. Если они строят еврейское государство, за убийство там должно быть убийство.
На них повлияло развращающее влияние христианства.
Ну, вот эти евреи, которые в кибуцах живут, они даже в таком кибуце.
Ну, может, нет, кибуцы, простите, там вообще атеисты живут, вы что?
Ну, я не знаю, там какие-то...
Кибуцы — это место жизни атеистов, не надо.
Там советские люди.
Да. Ладно, сейчас не будем...
Арвинистический суд, он какому закону?
По Торе.
По Торе. Если побить камнями, значит, может вынести решение...
Да. Сейчас там есть такая уловка. Дело в том, что смертные приговоры они принципиально не выносят, потому что есть в Талмуде такая вещь. Вот суды по вопросу смертной казни должны выноситься только в зале тесных камней и храма. Понимаете, да? Поэтому, собственно, они воспринимают наказание в смысле лишения свободы как некое, ну, КПЗ, грубо говоря. Итак, но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такового устройства, то есть своим телом придя, не с крови козлов и тельцов, но со своей крови однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Христос приходит однажды со своим телом, необычным, да, не руками сделанным, а, да, каким-то постройкой, а своим телом приходит как скиний, и получает вечное искупление навсегда. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы было чисто тело, если на что ссылается апостол, на закон книги чисел, 19 глава, с 9 по 17 стихи, где говорится про то, что нужно приносить жертву рыжую телицу, которая сжигается, а ее пепел смешивается с водой, эта жертва очищает таким образом от всех невольных грехов. И более того, без этой святой воды нельзя, например, никому приступать к жертвоприношению. Тут сейчас огромная проблема существует у них, они сейчас выращивают специальное поколение рыжих телиц, чтобы можно было принести эту жертву, чтобы можно было хоть к чему-то приступить. Кстати, интересно, исходя из этого закона, Иоанн Златоуст и другие отцы церкви говорят, что евреи на самом деле совершают беззаконие, вкушая о пресноке, освящая обрезание и так далее. Почему? Потому что, делая невольные грехи, они должны были очищаться. Так? Очищаться чем? Водой с пеплом рыжей телицы. Ну, святой водой, так она называется, святая вода. Копление в этой святой воды. А у них, так как храма нет, рыжей телицы нельзя принести в жертву. Понимаете, да? Они, раз нельзя жертву принести рыжей телицы, они оскверненные. Значит, они кощунствуют, совершая свои ритуалы. Понятно, да?
А ты за ним, вот Шохины или резники, которые при синагогах существуют, фартуки таких, их функция.
Тоже забыл сказать, это не жертва. Поэтому кошерную пищу мы можем есть. Это насчет резников или Шохиных. Скажу так, дело в том, что резник, он не мог бы никого заколоть вне Иерусалима, если бы шла речь о жертве. Мне жертва только на одном месте должна быть, в Второзаконе быть, понимаете? В Второзаконе сказано же, в другом месте, любом, ты сам закалывай мясо животных, ешь его где хочешь.
Просто человек, который по всем правилам...
Который просто выпускает кровь, да, что по закону, чтобы не было, гарантирует, что не было принесено жертв идолам пищи, так? И чтобы была выпущена кровь. Вот, собственно говоря, только кошерность. Да, нет, это не жертва. И... Потому что, на самом деле, ну, вдобавок, не забывай, кто может приносить жертву? Только коэны. Только коэны, священники. Вот, а резники и шохины, они бывают с любого колена.
То есть, вот сам факт того, что он пришел, значит, к месту хранилища тоже в окровавленном фартуке, это обозначает то, что он только что для того, чтобы... поужинать кого-то там в деревне.
Ну да.
В Москве еще.
Угу. Итак, то кальмит паче кровь Христа, которая Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Вот мы теперь, видите, расшифровку видим, то, что очищает нас от греха, так? Кровь очищает совесть. Кровь Господня обладает силой вычищать нашу совесть от мертвых дел. Да, то есть не просто освобождает нас от...